я почувствовала, что в этом городе живет Иммануил Кант. Вот он как никогда не уезжал оттуда, вот он там и находится.
Калининград как Кёнигсберг. Российский город в европейской глубинке.
Этот город никогда не переставал быть Кёнигсбергом в каком-то смысле. Этот город, который находится на каком-то разломе, там ты чувствуешь борьбу жизни и смерти.
Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода», Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. Почти 20 лет назад, в начале нулевых, примерно раз в месяц я отправлялась в удаленные от Москвы пространства. В провинциальные города, в столицы бывших союзных республик, новых независимых государств. Там я встречалась с людьми культуры, чтобы понять, как место их жизни влияет на их сознание. И как художественный ум видит и оценивает политические и социальные перемены. Эти разговоры вошли в специальный цикл подкаста «Вавилон, Москва», который вы сейчас слушаете. Сегодня эпизод, с которого и начался цикл «Далеко от Москвы». Калининград, Кёнигсберг, город между Россией и Европой. Фестиваль органной музыки имени Микаэла Таривердиева и филиал Государственного центра современного искусства, его художники и авторы. Международный конкурс исполнителей органной музыки имени Микаэла Таривердиева в Калининграде. Вера Таривердиева задумала конкурс молодых органистов. Она искала город, который соответствовал бы ее представлениям об идеальном месте для органной музыки.
Ночью меня отвозили в гостиницу, и мы заехали на остров. На остров, где находится кафедральный собор Кёнигсберга. Была зима, все было заледеневшее вокруг, город был совершенно пустой, и я почувствовала, что в этом городе живет Иммануил Кант. Вот он как никогда не уезжал оттуда, вот он там и находится. И я почувствовала, что это тот самый город. Мне очень сложно было там преодолеть сопротивление тогдашнего губернатора, администрации тогдашней. Все там продвигалось довольно сложно, хотя, с другой стороны, стремительно. Но я ни разу не разочаровалась в той атмосфере, в которой живет этот конкурс. Какой-то взнос, что называется, в конкурс делают разные люди. Это тоже признак определенной ментальности. Ни один человек, который помог мне сделать первые шаги в этом городе, сказал: «Я хочу, чтобы в этом городе был именно этот конкурс». Мало кто знал, что Микаэл Таривердиев писал музыку для органа. Он написал 3 концерта для органа, симфонию для органа «Чернобыль», цикл хоральных прелюдий. Он считал, что в России особое отношение к органу, и орган будет именно тем инструментом, который очень многих приведет в концертные залы. Его музыка для органа, она ни на что не похожа, она похожа на Микаэла Таривердиева, хотя это другой Микаэл Таривердиев. Этот репертуар очень нужен нашим органистам. Когда они приезжают на Запад и играют Баха, их всех упрекают в том, что они играют Баха с акцентом. А это наша отечественная музыка, и никто их не упрекнет в том, что они ее неправильно произносят.
Интрига конкурса для его участников заключалась в том, чтобы точно следовать органной моде на стиль исполнения. А ее, по традиции, диктует Европа. Говорит председатель жюри, ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин.
В целом все сходится на убедительном художественном результате. Процесс отбора принадлежности стиля, он ведь не закончился. И сейчас мы находим аутентичные представления об исполнении Букстехуде или Баха, или Фрескобальди, старых мастеров, которых мы никогда не слышали. Любой наш студент лето проводит в Европе. Находят самые невероятные пути и едут и слушают курсы у самых известных профессоров. Обмен информацией очень усовершенствовался.
Даниил Заславский, солист-органист Санкт-Петербургской филармонии.
С падением железного занавеса мы уже тоже как бы многое знаем, многое повидали и, в общем, в курсе событий. На сегодня информация, она настолько быстро распространяется, и нужно действительно сейчас быть как бы все время в фокусе, во времени, в тонусе, чтобы успевать за всеми какими-то новациями. Очень меня в этом смысле поразила стильность исполнения участника из Польши. Чувствовалось, что вот человек действительно и знает какие-то исторические органы, и знает литературу всю историческую. Ну и, в общем, наши участники тоже в этом смысле, я не могу сказать, что выглядели бледнее в плане какой-то начитанности, так сказать, знаний.
В члены жюри конкурса был приглашен представитель влиятельного музыкального издательства «Сикорский» Ганс Дюфик.
Вот отличие органной игры между Западом и Востоком уменьшается. Это, конечно, связано с контактами. Важно, что русские органисты приезжают на Запад, учатся, там встретиться с коллегами. Вот такой конкурс в России, конечно, помогает, чтобы возникли новые встречи между западными органистами и русскими органистами. У нас на Западе есть долгая и хорошая традиция в области барочной музыки. Орнаменты, агогика, динамика. Как была барочная традиция во Франции, в Италии, в Германии и так далее. У нас есть больше опыта в этой области. И это просто вопрос сближения.
Возможно, западных специалистов не устраивает русский стиль исполнения, но русская музыка их продолжает интересовать.
Кажется, что эта музыка больше интересует наших западных слушателей, чем наша современная немецкая музыка. Шнитке, Денисов, Щедрин, конечно, Шостакович, Кабалевский, Прокофьев. Их произведения все в наших каталогах. Губайдулина, Фирсова, Смирнов, Эшбай и еще.
Итоги спорам о национальных органных предпочтениях подводит профессор Московской консерватории по классу органа Наталья Гуреева.
Что ставит во главу угла – одаренность и индивидуальность или точное, так сказать, следование букве? Для русской публики важнее более темпераментная, яркая и артистичная игра. Вообще исполнительская традиция наша, она и на орган тоже откладывает свой отпечаток, не может быть иначе. Само развитие органного исполнительства у нас совершенно по другому пути шло. Орган в России никогда не был связан с церковью.
А когда орган впервые появился в России?
При дворе Алексея Михайловича. Но он был инструментом для развлечения, для исполнительства именно, а не ритуальным, так как на Западе.
Кто из наиболее известных русских композиторов писал для органа?
Танеев, Глазунов.
Международный конкурс исполнителей органной музыки имени Михаила Таривердиева в Калининграде. Молодые органисты реагировали на свои промахи так.
Жалко, что слетел со второго тура. Играл прилично. Зал хороший приняли. Очень хорошо. Я вот знаю многих музыкантов способных, которые вот принципиально вот не ездят на конкурсы, считают, что лучше заниматься просто вот концертной деятельностью. Но я все-таки решил это попробовать, потому что очень важно такую себе встряску устроить мощно. Не нужно следовать в моде, нужно играть так, как ты чувствуешь.
По теперешней ситуации всех старых органистов, Швейцера, например, или Шнайдер, просто нужно выкинуть на помойку. Сейчас играют абсолютно по-другому. И...
Может быть, не хватает опыта. Как жизненного, так и органного. Может быть, не хватает сил, потому что конкурс — это особая штука. Просто такой забег на дистанцию. То есть тут уже в конце уже не идет речь почти что о музыке, а просто у кого хватит сил, к сожалению.
Последняя реплика принадлежит Ирине Цейтлиной. Она из Петербурга, 25 лет, концертирующий органист, студентка Казанской консерватории. Второе место на конкурсе. Кто из соперников понравился вам больше всего?
Андреа Бонифорти. Итальянец совершенно фантастически играл. Вот товарищ, у которого все на месте. И время очень важно в органной музыке, время. Вообще в любой музыке, в органной в чем-то больше даже. И пространство. Органная музыка — это пространственная музыка. Как правило, это церковная музыка, то есть в больших соборах. То есть ты строишь музыкальное пространство внутри большого собора.
А калининградский орган вам понравился?
Я не могу отозваться о нем очень-очень тепло. Он не отвечает тебе любовью. То есть отвечает, но с ним надо очень долго говорить. Как бы любовь не с первого взгляда. Я видела органы гораздо более отзывчивые и гораздо более индивидуальные. Прежде всего, Флентроп в Казани. Здесь же Светлогорский очень хороший инструмент, Майер, очень домашний, теплый.
Главный настройщик концертного зала имени Чайковского Михаил Романенко.
Интонировка, интонация — это голос органа, голос инструмента, который придает ему фирмы. И у каждой фирмы свой почерк. У регерклосов обычно такие резкие, микстурные, высокие регистры. Трудно сказать, хорошо это или плохо, просто кому-то нравится, кому-то нет. Мой основной орган, на котором я работаю, это регерклос зала Чайковского. Поэтому мне звучание достаточно родное, близкое и милое сердце. Двух одинаковых органов не может быть. Более того, если один и тот же орган поставить в разные залы, он будет звучать по-разному.
В городе нет второго органа, где музыканты могли бы репетировать. Точнее, он существовал в городе, который назывался до 1945 года Кёнигсбергом. В 1944 году английской авиацией был разрушен кафедральный собор. Погиб и орган. Реконструкция собора идет уже несколько лет. Директор муниципального предприятия «Собор» Иван Одинцов, бывший военный, мечтает о восстановлении органа.
Проект у нас дикий. Для некоторых кажется. Мы хотим открыть счет где-то в Германии, а может в Швейцарии. А израсходовать деньги, возможно, если эти деньги пойдут только на орган. И обратиться ко всем органистам мира, чтобы они провели 1-2 концерта по всех странах мира, начиная от России, Израиля, в Англии, в Америке, везде, где возможно. И собрать деньги туда. Ориентировочная стоимость этого органа где-то 2-2,5 миллиона долларов. Это крутой орган. Он должен быть самый лучший орган на побережье Балтийского моря. Создать орган, который воспел бы, как говорится, радость жизни.
Далеко от Москвы, Калининград, как Кёнигсберг. Об атмосфере города говорит Вера Таривердиева.
Первые калининградцы, те, которые приехали еще в Кёнигсберг, переселенцы такие, там люди были, которые приехали туда по заданию партии правительства, были люди, которые просто лишившись после войны своего дома, таких крестьян очень много, например, из Белоруссии. Вот их дети, они совершенно другие. Они действительно европейцы. Это вот такая российская Европа. Калининград никогда не переставал быть Кёнигсбергом в каком-то смысле. Этот город, который находится на каком-то разломе, там ты чувствуешь борьбу жизни и смерти. Когда тело разрушено, а душа есть, она есть, потому что души не умирают. И душа Кёнигсберга, она живет. Я ее чувствую. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
В середине 90-х годов московский проектный институт объектов культуры готовил реконструкцию центральной части Калининграда. Из-за смены градоначальников дело до конца не довели, но главный архитектор проекта Алексей Сержантов серьезно изучил историческую часть Калининграда, Кёнигсберга и события более чем полувековой давности.
Ну, когда пришли, конечно, город был порушен, за исключением каких-то аристократических кварталов, окружающих центральную часть. Это все осталось нетронутым. Нетронутыми осталась даже мебель, потому что эвакуация была до такой степени скорая и быстрая. Никто не верил в то, что уедут из этого города, что никто, в общем, не торопился собираться. Аристократическую окраину вот этого, значит, Кёнигсберга вот занимает публика такая российская. Коммунальную квартиру превращает особняк, там делит его на четыре части. Дом, естественно, красится. Там каждый красит в свой цвет. Город таким образом вот достался российскому населению, которое обживало его как могло. Скорее всего, наверное, портило. Не знали, как жить в таком городе устроенном. Там были все коммуникации, инфраструктура вся была. Столетиями создавалась. Каналы, шлюзы. Это все работает вот до сегодняшнего дня. Богатый город был. Город морской, и каждый житель этого города имел возможность привезти себе какие-то там экзотические растения. И вот этими деревьями засажены аллеи у домов, парки создавались какие-то на своей территории. В центральной части каскад прудов существует. Центральная часть была утеряна вследствие, конечно, налетов английской авиации. Единственное, остался чудом нетронутый Королевский замок. Его снесли в советский период. И на его месте был вот этот райком, горком. Воздвигнут, который до сих пор не освоен. Кубическое здание, как в центре в самом стоит. На нашей памяти там было, наверное, конкурсов 10-15. Туда и немцы привлекались, датчане, австралийцы. Но, видимо, условия этих сделок были таковы, что неприемлемы для городской власти, и проекты не состоялись. Кстати, и в порту мы тоже побывали. Ну, наверное, это промышленная зона все-таки. Но мне казалось, что там видны следы более мощной какой-то культуры. Строились на века основательно. Все эти набережные до сих пор служат портовые сооружения, элеватор. Все это с германских времен. Стадион. Ну, в общем, все, что там не перечислить, все это построено до нас. Нами там оставлены только, наверное, вот эти вот пятиэтажки, 12-этажки вот эти серийные. Нетронутыми оставались Солнечногорск, города-спутники этого Кёнигсберга, ну, в общем-то, это Восточная Пруссия, владение, и это дача Люфтваффе Геринга.
В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, почему с нами ничего не происходит? В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, почему с нами ничего не происходит. В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, мы живем в эпицентре торнадо, в самом его глазу. В день, когда небо было похоже на карту мира, ты решила, что мы живем в эпицентре торнадо, в самом его глазу. Все вокруг рушится, и только у нас тишь да гладь.
На реке Преголе находится единственный в России музей Мирового океана. У причала стоит главный музейный экспонат – корабль «Витязь». Светланы Сивковой о самом необычном экспонате Музея Мирового океана.
Подводная лодка – это вообще совершенно особый для нас объект, не только военный объект. Человек, который посещает подводную лодку, проходит через нее, мне кажется, он другим выходит. У нас был клуб друзей музея, тех, кто хотел сохранить «Витязь». И вот мы, так скажем, занимались этим как могли, привлекая какие-то фирмы моряков, рыбаков, военных моряков.
Похоже, что общественный энтузиазм – какая-то родовая черта многих культурных начинаний калининградцев. С 90-го года в городе проводится знаменитая Балтийская биеннале графики, которая собирает художников не только из Балтийского региона, но и со всего мира. Говорит заместитель директора Калининградской галереи, искусствовед Татьяна Суворова.
Один из сильнейших центров графических в Европе – это Словакия. Во время второй биеннале у нас была выставка Альбина Бруновского, ныне покойного, замечательного графика, совершенно потрясающего графика. И вот, кстати, несмотря на сложнейшие политические события в Европе, он тогда нам обыкновенной бандеролью прислал работы. И таким образом у нас состоялась его выставка. И, кстати, мы ее устраивали в значительной степени потому, что этого художника очень любят графики Калининграда. Очень хотели бы показать вообще в конкурсном показе какую-то групповую выставку художников из Словакии. Целая школа в Словакии существует Альбина Бруновского, и у нас в России есть его последователи.
Татьяна Суворова об отношениях с Россией и ее учреждениями культуры.
К России тянется душа, но мы России не нужны. А Запад, если мы не хотим, то они нас к себе примут в любом случае. Потому что если бы сейчас делать выставки, которые нам предлагают, то это были бы все выставки из Европы. Ну и в первую очередь, конечно, немецкие выставки. А мы хотим все-таки показать русское искусство. Среди организаторов этой биеннале были молодые художники-графики. То есть им это было интересно. Нам надо было создать в городе точку напряжения, вокруг которой постоянно бурлила какая-то художественная такая вот среда.
Молодые художники, которые участвовали в организации Балтийского графического биеннале, теперь руководят калининградским филиалом Российского центра современного искусства. И проекты, которыми они занимаются, традиционными не назовешь. Один из последних – интернет-проект под названием «Искусство пыток и казней. Искусство против пыток и казней» собрал участников со всего мира. Евгений Уманский – художник, арт-директор центра.
Надо понимать, что мы организация, которая живет и работает под грифом Министерства культуры России. Мы отчитываемся перед министерскими чиновниками. Когда они увидели такие проекты, они сначала почувствовали, ну как так можно. Прочитали концепцию и поняли, что, в общем-то, проект социальный, он, в общем, не радикальный. Хотя есть вещи, вот отдельные художники делали очень радикальные проекты.
Искусствовед Ирина Чеснокова рассказывает о том, как одна из участниц проекта раскрывала его название.
Это польская художница Сюзанна Янин представила 6 аудиоверсий различных проклятий и ругательств. То есть слово это тоже насилие. Слово можно убить, слово можно ранить и так далее. Вот у нее такая как бы аудиоинсталляция, когда она одновременно включает 6 версий на английском, польском, немецком, русском, словацком, мата русского, вот в нашей версии, ругательств. И все это как бы действует на психику, потому что это страшно, ведь агрессивно, это неприятно слышать в быту. А когда это сконцентрировано и когда это очень лобово, вот тоже одна из версий как бы осмысления этой темы. Эмоциональную там вот и чувствуешь это слово.
Дмитрий Булатов, художник-куратор.
Художники, они на то и художники, что решали эту задачу каким-то опосредованным художественным путем. Они искали разные эстетические варианты решения. Самый, наверное, показательный пример – это Ванесса Бикрофт. Вот эта дама, которая выстроила взвод там солдат, офицеров. И дальше они стояли минут 20, наверное, не шелохнувшись вообще, а она снимала. То есть это вариант видеокамеры, как вот такого пыточного оружия. Ничего не происходило на экране, просто менялись точки съемки, но видно, что эти офицеры стоят, дышат. если раньше у нас искусство представлялось в галереях и музеях, в журналах, то сейчас это можно представить везде, вплоть до того, что сделать проекции на облака. В заброшенном цехе, в клубе, на улице, на рынке.
На далеких подстанциях ночью горят фонари холодным светом. Там рождается электричество домашней породы. На далеких подстанциях ночью ни души, ни движения, ни тени. Лишь гудит электричество и пахнет кровью. На далеких подстанциях ночью сходятся взгляды путников и пассажиров, опалив изнанку век моментальным снимком.
Дмитрий Булатов комментирует самоощущение в родном городе.
Если говорить, как на меня место влияет, в той информационной сфере, где я работаю, границ я не вижу, место жития, место рождения никоим образом не влияет на творчество и никоим образом не дает путей реализации. Только внутренняя сила определяет меру творчества, эстетические установки. Здесь, на самом деле, мне, например, очень хорошо работает. Информацию я все получаю регулярно, 20 минут и на море, 5 часов и в Варшаве. Ну, к сожалению, двое суток и в Москве. Причем добраться до Москвы зачастую сложнее, чем до Европы.
А коллега Булатова, художник Евгений Уманский, родился на Урале, но жить и работать предпочитает в Калининграде.
Вообще мне нравится этот город. Он совершенно ненормальный с точки зрения российскости. И в то же время он ненормальный с точки зрения европейскости. То есть мы сейчас переедем в Гданьск, отсюда, тут, слава богу, 2 часа. Нормальный, европейский, средневековый такой, ну, местами он восстановленный, такой город. В Калининграде этого нет. Тут вот этот вот микс, который происходит между этими культурами, это все проявляется в архитектуре, там знаменитые фортификационные сооружения, которые вокруг всего города, и там вот эти ворота всякие разные, которых здесь до десятка, наверное, да. Не знаю, смешно, наверное, об этом говорить, о какой-то метафизике города. 50 раз про все про это говорили. Я еще скажу о другом, о положении, о политической ситуации. О большом интересе сегодня, допустим, европейского сообщества в силу сложившихся обстоятельств. Мы же как бы отрезаны, да, от России. Литва входит в ЕС и в НАТО. Польша уже в НАТО вошла, тоже в ЕС. Поэтому постоянно какие-то эмиссары из Европы, постоянно какие-то люди из Москвы, которые что-то тут трутся.
Уманский и Булатов о местных культурных и общественных формах поведения.
Есть люди, которые здесь родились, художники или там краеведы. Они вот там каждый кирпичик, каждую ковку, остатки немецкой культуры старого Кёнигсберга, они все это знают, они фиксируют, фотографируют. У них там архивы целые фотографические. Это как бы их тема. Но тут есть еще спекуляция такого плана, что как бы немцы на это денег дают. Создали организацию «Собор». Вот они восстанавливают там с жуткими отклонениями от всех норм собор вот этот кафедральный, где могилка Канта. Немцы дают на это денег. Министерство культуры России не дает ни копейки.
Зато Министерство культуры, видимо, дает деньги на православный собор, который делается рядом с Лениным и рядом с рынком. И вот эти два гриба растут. А надо сказать, как бы без обиняков, что здесь конфессиональная война развернулась со страшной силой. Везде в России уже официально, что там говорить, православная религия, она возведена в ранг официоза. И это официальная российская стратегия. Здесь по определению в советские времена ничего такого не было, и все пресекалось на корню. Форпост страны, милитаристическое рыбацкое сознание. После этого, значит, пошли ростки всякие всевозможные. Когда вот первая шелуха, пена такая сошла в виде кришнаитов, то дальше пошли грибы такие, монстры. Вот это два наиболее знаковых места, амбиции. Это тоже исторические амбиции, через них проглядывают. Одна немецкая амбиция, здесь другая амбиция.
Собственная художественная стратегия Центра современного искусства направлена на Запад, Евгений Уманский.
Так как мы мыслим, нам ближе мышление как бы европейских кураторов и художников. Хотя мы всегда работаем с контекстом. Мечта реализовать здесь такой семинар-пленэр, вот чтобы к нам приезжали кураторы и художники Балтийского региона или какого угодно европейского, его из континентальной России. У нас коса замечательная вот здесь. Там есть орнитологическая станция, которая 100 лет. Она, естественно, немцами построена, одна из лучших. Там впервые начали кольцевать птиц. И наш так проект и называется «Фрингилла», это с латыни как бы «зяблик». То есть там максимальное количество зябликов в свое время водилось на косе. Вот, оно так и называется, станция Фрингилла. И мы так проект свой назвали Фрингилла.
Хорошо быть туристом, который приехал сюда в одиночестве или с подругой, который, отчаявшись изменить сюжет своей неизбежной драмы, решил, по крайней мере, ненадолго, сменить декорации, так сказать, подобрать посветлее задник. Хорошо быть также исследователем, историком, археологом, искусствоведом, которому вовсе не наплевать на эти развалины. Он, черт возьми, в командировке, в таком возбуждающе гибельном месте, куда постоянно, как мотыльков на огонь, влечет толпы туристов, с подругами без них, а кроме того местные жители, особенной и печальной красотой, осколки империи, что называется, которых и следует изучать по большому счету. Плохо быть частью этих развалин, к примеру, диваном. Плохо быть куском лепнины, купидоном или химерой. Плохо быть фотографией на стене над диваном.
Остается добавить, что органный конкурс и фестиваль Теревердиева продолжаются. Филиал Центра современного искусства провел в 2015 году грандиозную конференцию «Прощай, оружие», а в прошлом году был переведен под начало Пушкинского музея. Межконфессиональное и политическое напряжение в регионе сохраняется в форме яростной полемики западников и неопатриотов. Портрет Калининграда Кенисберга в цикле «Далеко от Москвы» из подкаста Русской службы «Радио Свобода» Панайлова вывела на спам. Напомню, что нас можно слушать в приложениях и в Яндекс.Музыке, а также на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки. А в Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.